Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Передача «Шекспир. Наш современник». Автор Николай Горчаков. Голоса сотрудников радиостанции. Ведущая Галина Зотова. Эфир 3 июля 1964 года.
Четыреста лет тому назад в Стратфорде на Эвоне в Англии родился Вильям Шекспир. Его творчество можно сравнить с горной вершиной. Чем выше мы поднимаемся по ее склонам, тем шире открывается нашему взору долина человеческого бытия, глубокая и вечная трагичность всего человеческого. В течение столетий драмы и комедии Шекспира не сходят со сцен театров всего мира. Они вечны, как вечные античные трагедии. Они современны любому веку. Нашему веку Шекспир не только современен. Его творчество глубоко актуально, прежде всего тем, что оно утверждает человеческое достоинство. Во всей мировой литературе ни до Шекспира, ни после него никто не раскрыл с такой гениальностью анатомии тирании, не разоблачил деспотизма таким уничтожающим образом. Шекспир бросил человечеству вызов: лучше смерть, чем рабство. Недостойно человека терпеть без ропота позор судьбы. Человек должен восстать, вооружиться, победить или погибнуть. Шекспир утверждает величие человека. Возьмем как пример слова Гамлета, которые мы здесь и в дальнейшем приводим в переводе Бориса Пастернака.
Какое чудо природы человек! Как благородно рассуждает! С какими безграничными способностями! Как точен и поразителен по складу и движениям! В поступках, как близок к ангелу! Во зрениях, как близок к Богу. Краса вселенной, венец всего живущего.
Через все творчество Шекспира проходит глубоко христианская вера в победу добра над злом. В трагедии «Перикл» Шекспир развивает мысль, что добро коренится в самой природе человека, и что зло в нашей жизни может быть и будет побеждено, ибо добро сильнее зла. Но, пожалуй, основная тема Шекспира, которой посвящено большинство его крупнейших творений, таких как трилогия «Генрих VI», «Макбет», «Гамлет», «Кориолан», «Юлий Цезарь», «Ричард III», «Король Ян», «Генрих VIII», «Король Лир», «Тит Андроник» и другие, это разоблачение тирании. Эта тема остается глубоко актуальной. Шут «Оселок» в комедии «Как вам это нравится» так говорит о том, что при тирании нависает над всем живущим.
Я тебя убью, уничтожу, превращу твою жизнь в смерть, твою свободу в рабство. Я расправлюсь с тобой с помощью яда, палочных ударов или клинка. Я создам против тебя целую партию и сгублю тебя политической хитростью. Я пущу в ход против тебя яд, или бастонаду, или сталь. Я тебя погублю интригами. Я умерщвлю тебя 150 способами.
Мания величия порождает у тиранов манию преследования. Страх всякого диктатора быть свергнутым и убитым логически ведет к стремлению уничтожить всех ему подозрительных. Не столько революция, сколько тирания – это Сатурн, пожирающий своих детей. В каждом приближенном диктатор видит своего потенциального врага. Об этом и говорит Макбет, захвативший власть путем убийств.
Змею мы разрубили, но не убили, и куски срастутся, чтоб вновь грозить бессильной нашей злобе все тем же зубом. Нет, скорее связь вещей порвется, рухнут оба мира, чем есть я буду с трепетом свой хлеб и ночью спать, дрожа от грез ужасных.
Деспоту, как воздух, нужны мнимые заговоры. Так король Леонт в буре обвиняет свою ни в чем не повинную жену в государственной измене. Своим советникам и придворным он говорит:
«Не возражать, когда я говорю. Ведь если я в советники избрал вас, так только от излишней доброты. И я не знаю, глупость или притворство вас принуждает истины не видеть. Но мне таких советников не нужно. Расследование, суд и все решения беру я на себя. Я знаю то, что знаю, и в подтверждениях правды не нуждаюсь».
Король Генрих VIII уничтожает свое окружение, сам вынося приговоры.
«Вот вам приговор. Вы в заговор вступили против нас с лихим врагом, и золото его залогом нашей смерти получили. Вы продали монарха на закланье, его вельмож и принцев на неволю, его народ на рабство и позор, и всю страну на горе и разгром. Не ищем мы отплаты за себя, но дорожим спасением королевства, которое вы погубить хотели, и вас закону предаем. Идите, несчастные преступники, на смерть».
Тиран Макбет требует от своих противников возведения на себя вины за преступления, которых они никогда не совершали. Так Малькольм в Макбете сознается:
«Не раз Макбет, коварный дьявол, в сеть такую хотел меня поймать. Тебе вверяюсь я и объявляю, что на себя напраслину возвел. Впервые лгал я нынче, черня себя».
Порабощая народ, доводя до пределов террор, уничтожая своих вчерашних соратников и друзей, страдающий манией величия тиран еще требует и бесконечного раболепия, од, гимнов и восхвалений. Йорк говорит о тиране Ричарде II: «О нет! В его ушах иные звуки, его правлению льстивые хвалы». А умирающий Гант бросает в лицо тому же Ричарду II:
«Кишат льстицы в зубах твоей короны, она мала, как голова твоя. И все же, хоть и невелик сей обруч, сдавил ты им великую страну».
В начале трагедии короля Лира, до того еще, как сам он превратился в жертву тирании, он тоже только деспот. Лир восклицает:
«Король, и до конца ногтей король, взгляну в упор, и подданный трепещет».
Он любит фимиам, этот повелитель. Даже от своих дочерей он требует состязания влезть ему, отдавая лучшую часть своего царства Гонорилье, вышедшей победительницей на этом турнире лести, с монологом, который мы приведем в переводе Бориса Пастернака.
«Моей любви не выразить словами. Вы мне милей, чем воздух светочей, ценней богатства и всех сокровищ мира, здоровья, жизни, чести, красоты. Я вас люблю, как не любили дети до ныне никогда своих отцов. Язык немеет от такого чувства, и от него захватывает дух».
Страшен этот мир деспотии, где царит произвол, расправа и смерть. Мрачно то царство, о котором говорит Макдуф в Макбете:
«Там, что ни день, стон вдов и крик сирот, и вопли скорби бьют по лику неба».
В том же Макбете Малькольм восклицает:
«Я знаю, под ярмом, в крови, в слезах поник наш край, которому наносит день каждый рану новую».
Государство под пятой диктатора, где вопли скорби бьют по лику небес, становится тюрьмой. Вспомним разговор Гамлета с Розенкранцем.
Дания тюрьма.
Тогда весь мир тюрьма.
И притом образцовая. Со множеством арестантских темниц и подземелий.
Шекспир писал: величие тягостно, когда в разладе власть с состраданием. И что земная власть тогда подобна Божьей, когда с законом милость сочетает. Одним из проявлений безумия тиранов и диктаторов является не только истребление инакомыслящих, но и инаковерующих и инакоплеменных. Во многих своих произведениях Шекспир утверждает идею равенства людей всех рас, наций и вероисповеданий. Приведем только три наиболее ярких примера. Отелло, Мавра, военачальника Венецианской республики, которого смертельно ненавидят Яго, Родриго и Брабанцо, о котором они злобно говорят: толстогубый черт, черный злой баран, страшилище чернее сажи, вселяющее страх. Этого чернокожего Шекспир щедро наделяет самыми благородными чертами. Трагедии этого человека он посвящает одно из своих лучших произведений. Король «Конец делу венец» так утверждает это равенство людей всех рас.
Странно, что принято людей ценить по крови. Ведь если нашу кровь налить в сосуд, ни теплотой, ни густотой, ни цветом одну не отличите от другой.
Монолог еврея Шейлока в «Венецианском купце» пожалуй, один из лучших ответов антисемитизму.
Да разве у еврея нет глаз? Да разве у еврея нет рук, органов, членов тела, чувств, привязанностей, страстей? Разве не та же самая пища насыщает его? Разве не то же оружие ранит его? Разве он не подвержен тем же недугам? Разве не те же лекарства исцеляют его? Разве не согревают и не студят его те же лето и зима, как и христианина?
В произведении Шекспира провозглашается и идея сопротивления насилию. Священное право человека восстать против позора судьбы, восстать против ложного величия правителей, невежества вельмож и призрачности заслуг в глазах ничтожеств. Право восставать против тирании. Этот призыв к сопротивлению, к борьбе против несправедливости мы обнаруживаем прежде всего в Гамлете. Гамлет – совесть своего века, останется в мире вечным современником. Гамлет будет всегда близок людям, как прообраз человека, восстающего против всех зол своего века. Вера в человека не утратится, пока на свете еще живут люди ему подобные.
Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Достойно ли терпеть без ропота позор судьбы? Или надо оказать сопротивление? Восстать? Вооружиться? Победить или погибнуть? Умереть, забыться и знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель желанная? Скончаться,
сном забыться, уснуть. И видеть сны — вот и ответ. Какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Вот в чем разгадка. Вот что удлиняет несчастьем нашим жизнь на столько лет. А то кто снес бы ложное величие правителей, невежество вельмож, всеобщее притворство, невозможность излить себя, несчастную любовь и призрачность заслуг в глазах ничтожеств, когда так просто сводит все концы удар кинжала? Кто бы согласился, кряхтя под ношей жизненной, плестись, когда бы неизвестность после смерти, боязнь страны, откуда ни один не возвращался, не склоняла воли мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться?
Что же это за позор судьбы, которому надо оказать сопротивление, восстать, вооружиться, победить или погибнуть? Наилучший ответ Шекспир дает в своем 66-м сонете.
«Я смерть зову. Глядеть не в силах более, как гибнет в нищете достойный муж, а негодяй живет в красе и холе. Как топчется доверие чистых душ, как целомудрию грозят позором, как почести мерзавцам воздают, как сила никнет перед наглым взором, как всюду в жизни торжествует плут, как над искусством произвол глумится, как правит недомыслие умом, как в лапах зла мучительно томится все то, что называем мы добром».
Один из величайших сценических образов человека, восставшего против диктатуры, это Брут в Юлии Цезаре. В сцене на форуме после убийства Цезаря Брут обращается к римлянам.
«Римляне, сограждане и друзья, выслушайте, почему я поступил так, и молчите, чтобы вам было слышно. Верьте мне ради моей чести и положитесь на мою честь, чтобы поверить. Если в этом собрании есть хоть один человек, искренне любивший Цезаря, то я говорю ему, любовь Брута к Цезарю была не меньше, чем его. Если этот друг спросит, почему Брут восстал против Цезаря, то вот мой ответ. Не потому, что я любил Цезаря меньше, но потому, что я любил Рим больше. Что вы предпочли бы? Чтобы Цезарь был жив, а вы умерли рабами? Или чтоб Цезарь был мертв, и вы все жили свободными людьми? Цезарь любил меня, и я оплакиваю его. Он был удачлив, и я радовался этому. За доблесть я чтил его, но он был властолюбив, и я убил его. За его любовь слезы, за его удачи радость, за его доблесть почет, за его властолюбие смерть. Кто здесь настолько низок, чтобы желать стать рабом? Если такой найдется, пусть говорит. Я оскорбил его. Кто здесь настолько одичал, что не хочет быть римлянином? Если такой найдется, пусть говорит. Я оскорбил его. Кто здесь настолько гнусен, что не хочет любить свое отечество? Если такой найдется, пусть говорит. Я оскорбил его. Я жду ответа.
Проблемы подлинной демократии, борьба за правовое государство, все то, что является актуальнейшей и острейшей проблемой наших дней, все эти идеи заложены в творениях Шекспира. Достаточно вспомнить слова короля «в конец делу венец» о равенстве всех людей, написанные свыше 3,5 столетий тому назад, чтобы почувствовать, как близки нам шекспировские мысли.
Ты имя ценишь, не дела. Напрасно. Кто подвигом себя прославить смог, пусть низок родом, духом он высок. А кто гордится пышностью убранства да званием, тот раздут водянкой чванство. Под именем любым зло будет злом, как и добро останется добром. Делами люди ценятся своими. В вещах лишь сущность нам важна, не имя.
Подлинным и глубоким демократизмом наполнена и шекспировская трагедия «Кориолан». Она начинается с восстания гнетенного народа. В «Кориолане» утверждается принцип общего дела, республиканский принцип. Эту трагедию можно было бы смело назвать демократическим кредо Шекспира. Тот же демократизм мы обнаруживаем и в словах Церитона в другой трагедии «Перикле».
«Всегда ценил я ум и добродетель превыше знатности и состояния. Наследник беззаботный расточает богатство и свою позорит знатность. А ум и добродетель человека богам бессмертным могут уподобить».
В произведении Шекспира мы находим немало мыслей, направленных против абсурдности войны. О закоренелых милитаристах говорит, например, Улисс в «Троиле и Крессиде».
«Они поступки наши осуждая, считают разум трусостью и даже осмеивают нашу дальновидность и прославляют только силу рук». А силу мысли, что судить способна о степени умения силы рук, не признают и даже презирают.
И в саркастическом монологе циника Фальстафа в «Генрихе IV» тоже слышна эта, так сказать, антивоенная тема.
«А что, если честь меня обескрылит, когда я пойду в бой? Что тогда? Может честь приставить мне ногу? Нет. Или руку? Нет. Или унять боль от раны? Нет. Значит, честь плохой хирург? Безусловно. Что же такое честь? Слово. Что же заключено в этом слове? Воздух. Хорош барыш. Кто обладает честью? Тот, кто умер в среду. А он чувствует ее? Нет. Слышит ее? Нет. Значит, честь неощутима. Для мертвого неощутимо. Но, может быть, она будет жить среди живых? Нет. Почему? Злословие не допустит этого. Вот почему честь мне не нужна. Она не более как щит с гербом, который несут за гробом. Вот и весь сказ.
Когда Гамлет узнает, что войска Фортинбраса идут войной, чтобы отторгнуть местечко, незаметное ничем, он произносит:
2000 душ, 10 000 денег. Не жалко за какой-то сеноклок. Так в годы внешнего благополучия довольство наше постигает смерть от внутреннего кровоизлияния. В мечтах о славе он рвется к сече смерти и судьбе, и жизнью рад пожертвовать, а дело не стоит выеденного яйца. Но тот-то и велик, кто без причины не ступит шага, если ж в деле честь подымет спор из-за пучка соломы. Отец убит, и мать осквернена, и сердце пышет злобой. Вот и время зевать по сторонам и со стыдом смотреть на 20 000 обреченных, готовых лечь в могилу, как в постель, за обладание спорной полоской, столь малой, что на ней не разместить дерущихся и не зарыть убитых».
В заключение, мысли Шекспира о том, что связано с самой сущностью творчества драматурга, мысли о сценическом искусстве. Разговор Гамлета с комедиантами и поныне остается заветом для всех сцен мира.
Говорите, пожалуйста, роль, как я показывал, легко и без запинки. Если же вы собираетесь горланить ее, как большинство из вас, лучше было отдать ее городскому глашатаю. Кроме того, не пилите воздуха этак вот руками, но всем пользуйтесь в меру. Даже в потоке, буре и, скажем, урагане страсти учитесь сдержанности, которая придает всему стойкость. Как не возмущаться, когда здоровенный детина в сожженном парике рвет перед вами страсть, куски и клочья, к восторгу стоячих мест, где ни о чем, кроме немых пантомим и простого шума, не имеют понятия. Я бы отдал высечь такого молодчика за одну мысль переиродить Ирода. Это уж какое-то сверхсатанинство. Избегайте этого. Однако и без лишней скованности, но во всем слушайтесь внутреннего голоса. Двигайтесь в согласии с диалогом, говорите, следуя движениям. С той только оговоркой, чтобы это не выходило из границы естественности. Каждое нарушение меры отступает от назначения театра, цель которого во все времена была и будет держать, так сказать, зеркало перед природой, показывать доблести ее истинное лицо и ее истинные низости, и каждому веку истории его непрекрашенный облик.
На этом мы заканчиваем нашу передачу «Шекспир – наш современник», посвященную 400-летию со дня рождения величайшего драматурга Вильяма Шекспира.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
На волнах Радио «Свобода» вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Радиоинсценировка «Повесть непогашенной луны» по Борису Пельнику. Голоса сотрудников радиостанции. Эфир 7 июля 1964 года.
Сегодня в нашей серии «Искусство и литература» мы передадим радиокомпозицию по повести Бориса Пельника «Повесть непогашенной луны».
Настоящая фамилия Пельняка – Вогау. Он происходил из немцев-колонистов Поволжья. В 26-м году в журнале «Новый мир» появилась его «Повесть непогашенной луны». По приказу Сталина этот номер журнала был изъят из продажи. Взамен его вышел другой номер, в котором повесть «Непогашенной луны» была заменена другим произведением, политически вполне безобидным для Сталина. Сталин никогда ничего не забывал и умел комбинировать. Среди произведений Пильняка есть путевые очерки о его пребывании в Японии, «Корни японского солнца». Так вот, когда в Ежовщину Борис Пильняк был арестован, его обвинили в шпионаже в пользу Японии, и как японский шпион Борис Пильняк погиб. Так Сталин отомстил Пильняку за его повесть «Непогашенной луны» и за облик негорбящегося человека, в котором Сталин узнал самого себя. Но это меньше сердило Сталина, чем параллель, проведенная Пильняком между гибелью Михаила Фрунзе и смертью героя его повести командарма Гаврилова.
Михаил Васильевич Фрунзе, народный комиссар по военным и морским делам, член Совета труда и обороны, кандидат в члены Политбюро ЦК ВКПБ, умер 31 октября 1925 года. Умер он неожиданно на операционном столе. За его гробом шли прославленные полководцы гражданской войны. Тухачевский, Егоров, Блюхер, Якир, Ворошилов, Буденный. Над гробом Фрунзе Ворошилов говорил:
«Все трудящиеся советского государства, все передовые рабочие и крестьяне за рубежом нашей страны будут чтить память Михаила Васильевича как выдающегося борца и революционера».
Потом говорил Сталин:
«В лице товарища Фрунзе мы потеряли одного из самых чистых, честных и бесстрашных революционеров нашего времени. Партия, советская власть и Красная армия потеряли одного из самых любимых и уважаемых организаторов вождей».
Так торжественно хоронили Михаила Фрунзе. Но по Москве, а вскоре по всей стране, пополз слух, что Фрунзе умерщвлен по тайному приказу Сталина. Через полгода в пятой книге журнала «Новый мир» известный писатель Борис Пильняк опубликовал «Повесть непогашенной луны». Только небольшая часть экземпляров этого журнала пошла в продажу. Большая часть была конфискована. И уже в следующей книге «Нового мира» было опубликовано письмо критика Александра Воронского, которому Борис Пильняк посвятил свою «Повесть непогашенной луны». В этом письме Воронский обвинял Пильняка в том, что силой художественного слова он поддерживает клевету на партию и ее вождей. «Пильняк, — писал Воронский, — все время держит читателя в уверенности, что обстоятельства, при которых погиб командарм Гаврилов, герой его повести, в действительности соответствует смерти товарища Фрунзе». Прошли годы. В 1937 году в Ежовщину и Пильняк, и Воронский были арестованы. И оба погибли в тюрьмах НКВД. Мы предлагаем вниманию наших слушателей радиокомпозицию по произведению Бориса Пильняка «Повесть непогашенной луны».
Это был час, когда город спал. Полная луна купчихой плыла за облаками, уставала торопиться. Это было в Москве, в самый разгар НЭПа, в хорошем ресторане. Люди входили, выходили, смеялись, чокались, пили. В этом ресторане сидел молодой хирург, профессор Лазовский. Человек лет 35, бритый, в сюртуке, в пенсне, с глазами, влезшими в углы глазниц. С ним была молодая хорошенькая женщина, с которой он проводил ночи. Размахивая газетой, в ресторан вбежал мальчишка-газетчик.
«Революция в Китае! Приехал командарма Гаврилова! Болезнь командарма!»
«Давай скорее сюда! Мне правду! На, получай!»
«Так это ты должен делать операцию Гаврилову? Этим хочешь вытянуться?»
«Молчи! Ради бога, молчи! Ничего еще неизвестно. Консилиум еще не создан. Может, никакой операции не потребуется. Слушай лучше музыку».
«Менатый волос нелюбива, я бы тебе чужой. Зачем же ты меня убила? Зачем смеяла?»
Ресторан опустел на рассвете, когда над городом гудели заводские гудки. И в этот час к вокзалу, куда приходят поезда с юга, пришел поезд. Это был экстренный поезд. В конце его сизо поблескивал синий салон-вагон, безмолвный, с часовыми на подножках, с опущенными портьерами, за зеркальными стеклами окон. Поезд вполз под крышу вокзала, медленно, нешумно, встал на запасной путь. У дверей, должно быть не случайно, стояли усиленные наряды милиции с зелеными нашивками. Трое военных с ромбами прошли к салон-вагону. Затем подошел человек в демисезонном стареньком пальто и не по сезону в меховой шапке-ушанке. Этот человек никакой чести не отдавал, и ему не отдали чести. Он просто сказал часовому:
«Скажите Николаю Ивановичу, что пришел Попов».
«Товарищ командарм еще не вставали».
«Ну ты, братишка, ступай. Скажи, что пришел, дескать, Попов».
Красноармеец пошел, вернулся. Осмотрел Попова, проверил его несвежие башмаки и удивленно сказал: «Дозволено пропустить». Попов полез в вагон. В салоне, потому что были опущены занавеси и горело электричество, застряла ночь. На столе, около настольной лампы, лежала раскрытая книга, и около нее тарелка с недоеденной манной кашей. Из-за каши расстегнутый кобур кольта с ременным шнурком, легшим змейкой. На другом конце стола стояли раскупоренные бутылки. Трое военных с ромбами сидели в стороне от стола в кожаных креслах вдоль стены. Сидели очень скромно, на вытяжку, безмолвствовали, с портфелями в руках. Из купе спальни в салон прошел командарм. Это был невысокий, широкоплечий человек, белокурый, с длинными волосами, зачесанными назад. Гимнастерка его с четырьмя ромбами сидела нескладно, помятая, шитая из солдатского зеленого сукна. Сапоги со шпорами, хоть и были вычищены тщательнейше, стоптанными своими каблуками, указывали на многие свои труды. Это был человек, который командовал армиями, тысячами людей, который командовал людьми, победами, смертью. Это был человек, имя которого обросло легендами войн, полководческих доблестей, безмерной храбрости, отважества, стойкости. Трое штабистов встали перед ним во фронт. Командар приостановился перед ними, руки не подал, сделал тот жест, который позволял им стоять вольно. И так, стоя перед ними, командарм принял от них рапорты. Когда штабисты ушли, не приветствуя, точно они виделись вчера вечером, командарм спросил Попова.
Хочешь чаю, Алешка, или вина?
Как твое здоровье, Николаша?
Здоровье мое как следует. Совсем наладилось. Здоров. Да что же из этого? Все равно, чего доброго, придется тебе стоять у моего гроба в почетном карауле.
Ты мне скажи, Николаша, как твое здоровье?
Видишь, у меня была язва желудка. Высылали меня на Кавказ, лечили, боли прошли. Стал на работу, проработал полгода, опять тошнота и боли, опять поехал на Кавказ. Теперь опять боли прошли, даже выпил для пробы бутылку вина. Алешка, может, вина хочешь?
Нет, я с утра не пью. Ты говори.
Ну так вот, здоровье мое совсем в порядке. Скажи, Алешка, зачем меня вызвали сюда? Не знаешь?
Нет, не знаю.
Пришла бумага выехать прямо с Кавказа. Даже к семье не заезжал. Черт его знает. Не могу придумать, в чем дело. В армии все в порядке. Ни съездов, ничего.
Николаша, ты толком скажи, что ты подозреваешь? Что ты там болтал про почетный караул?
В Ростове я встретил Потапа. Ну да, это его партийная кличка. Так вот, он говорил, убеждал меня сделать операцию. Подозрительно убеждал. Я чувствую себя здоровым. Все во мне противится этой операции. Не хочу. Зарежу.
Вошел ординарец, встал во фронт, отрапортовал.
Пришла машина из дома номер 1. Просит пожаловать туда.
Гаврилов откинулся на спинку стула, вытер рукой лоб, пристально посмотрел на Попова, сказал.
Алешка, слышишь? Это неспроста. Да. Что же делать? Вестовой, шинель.
Говорит радиостанция «Свобода». Вы слушаете передачу из серии «Искусство и литература», посвященную радиокомпозиции по произведению Бориса Пельника «Повесть непогашенной луны».
На перекрестке двух главных улиц города, там, где бесконечной вереницей текли автомобили, люди, ломовики, стоял за палисадом дом с колоннами. Вывески на этом доме не было никакой. У ворот этого дома, у ворот с грифами, стояли два часовых в шлемах. В кабинете в дальнем конце дома окна были полуприкрыты гординами. На столе на красном сукне стояли три телефонных аппарата, три артерии, чтобы из тишины командовать городом, партией, страной. Против письменного стола стояло кресло. За письменным столом на деревянном стуле сидел негорбящийся человек, и лица этого негорбящегося человека не было видно в тени. Командарм прошел по ковру и сел в кожаное кресло.
Гаврилов, не нам с тобой говорить о жернове революции. Историческое колесо, к сожалению, я полагаю, в очень большой мере движется смертью и кровью. Особенно колесо революции. Не мне тебе говорить о смерти и крови.
Эй, как ты тут обставился. Совсем буржуазный министр. У тебя здесь курить можно?
Не кури. Тебе вредно, здоровье не позволяет.
Говори без предисловий. Зачем вызвал? Не к чему дипломатить. Говори.
Я тебя вызвал потому, что тебе надо сделать операцию. Этого требует революция. Я уже отдал приказ.
Ты как хочешь, а я все-таки закурю. А мне мои врачи говорят, что никакой операции делать не надо. И я чувствую себя совсем здоровым.
Не горбящийся человек нажимает кнопку звонка. Входит бесшумный секретарь.
Есть кто-нибудь на очереди к приему?
Есть.
Ты извини меня, но я уже отдал приказ об операции. Что? Ноту французам? Да-да, конечно. Официально, как условились вчера. Пока. Ты извини меня, говорить тут не о чем, товарищ Гаврилов. Приказ уже отдан.
Прощай.
Пока.
Командарм красными коврами вышел к подъезду. Тем временем к дому номер 2 на окраину Москвы подъезжало несколько автомобилей. Дом кутался во мрак. Это госпиталь. С первыми автомобилями приехали профессора, терапевты, хирурги. На консилиум об операции командарма Гаврилова. Консилиум был необычен. Все сомневались в необходимости операции, и только один немец был решительно против. Протокол консилиума был краток. Общее состояние больного удовлетворительно. Установлено, что у больного, по-видимому, имеется ulcus ventriculi, и его необходимо оперировать. Консилиум предлагает оперировать профессору Анатолию Казмичу Лазовскому. Профессор Павел Иванович Кокосов дал согласие ассистировать при операции. Рассказывали, что уже после консилиума, садясь в автомобиль, профессор Кокосов сказал профессору Лазовскому:
«Ну, знаете ли, если бы такая болезнь была у моего брата, я бы ни за что не стал делать операцию».
«Да, конечно. Но ведь секретное распоряжение. Почти приказ. К тому же операция-то безопасная».
Профессор Павел Иванович Кокосов всегда просыпался в 7 утра, и в этот час он проснулся в день операции. Екатерина Павловна шумела уже чайной ложечкой, размешивая профессору сахар в чае.
«Сегодня я ассистирую себя в больнице при операции над большевиком, командиром армии Гавриловым».
«Это тот, который, в большевистских газетах. Ужасное имя. А почему не вы оперируете, Павел Иванович?»
«Оно и лучше, что Лазовский. Меньше ответственности. Сейчас время такое. В моде молодые общественники. Им выдвигаться надо. Они не чета нам, старорежимным».
Комната профессора Анатолия Казмича Лазовского не была похожа на квартиру профессора Кокосова. Здесь были тяжелые портьеры, широкий диван, бронзовые голые женщины в качестве подсвечников на дубовом письменном столе. Лазовский спал на диване и не один, с молодой хорошенькой женщиной. Лазовский проснулся, тихо поцеловал плечо женщины и бодро встал. За ним уже прислали автомобиль. За день до операции командарм Гаврилов сидел у Попова в номере большой гостиницы, населенной исключительно коммунистами. Над городом шла луна.
«Николка, а моя Зина от меня ушла. Самому стыдно. Подобрал человека в яме. Из грязи вытащил. На фронте заботился. Любил. И как дурак проглядел человека, который 5 лет со мной прожил».
«Не осуждай, Алешка. Может, я сам иду ко дну и тебя тащу за собой. Завтра мне ложиться под нож. Прощай. Детишкам моим и жене ничего не пиши».
Говорит радиостанция «Свобода». Вы слушаете передачу из серии «Искусство и литература». Сегодня мы передаем радиокомпозицию по произведению Бориса Пельняка «Повесть непогашенной луны».
На другой день утром Гаврилов в халате и больничном белье вошел в операционную спокойно. Молча поклонился обоим профессорам, посмотрел в окно на заречье. Лазовский сказал Кокосову:
«Приступим, Павел Иванович».
«Да-да, знаете, приступим».
«Товарищ Гаврилов, будьте добры, извольте лечь на стол. Туфли, туфли снимите».
Хлороформатор подливал хлороформу. В комнате застыла тишина. Больной замотал головой, застонал.
Повязку снимите. Нечем дышать.
Повремените, пожалуйста.
Через несколько минут больной запел и заговорил в бреду под хлороформом.
Лед прошел, и Волга скрылась, золотистый, золотой. Я девчоночка влюбилась, не качай, брат, головой. Это есть наш последний и решительный бой. А клюквенного киселя мне не давайте больше. Надоело. Не отступать ни шагу. Расстреляю. Никто не даст нам избавления. Ни бог, ни царь и ни герой. И мне смерть не страшна.
Быть может, отставить хлороформ? Попробуем эфир?
Попробуем еще хлороформу.
На 48-й минуте Гаврилов окончательно заснул. Лазовский оставил нож. На блестящем мясе желудка был рубец, указывающий, что язва уже зажила, что операция была бесцельной.
Пульс, пульс, дыхание. Откройте окно. Там фары. Физиологически наготове?
Павел Иванович.
Ну, продолжайте вашу операцию.
Гаврилова отвязали от стола, положили на стол с колесиками и отвезли в палату. Сердце его билось, и он дышал, но сознание не вернулось к нему. Он умер, не приходя в сознание. Негорбящийся человек черными коридорами прошел к палате командарма Гаврилова.
Форточку открыли бы. Дышать нечем.
Вечером, после похорон командарма Гаврилова, когда отгремели трубы медных военных оркестров, отсклонялись в трауре знамена, прошли тысячи хоронящих, и труп человека стыл в земле вместе с этой землей, Попов заснул у себя в номере и проснулся в час непонятный ему за столом. В кармане у Попова лежало письмо от Гаврилова. В нем было написано: «Алеша, брат, я ведь знал, что умру. Ты прости меня. Прости, Алеша». Попов подошел к окну, посмотрел на снег за окном, на тишину ночи. В окно лезла белая луна, уставшая спешить.
Вы прослушали радиокомпозицию по произведению Бориса Пильняка «Повесть непогашенной луны». Сейчас Борис Пильняк реабилитирован. Журнал «Москва», напечатавший в своей майской книге его неизвестную повесть «Соляной амбар» и рассказавший о последнем трагическом периоде жизни писателя, сделал хороший почин.
«Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться уже.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.